Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите.
Бог благословит всех вас.
Сегодня я хочу поговорить о крайностях, которые встречаются в нашей православной вере. Это очень жалко и прискорбно, и грустно все это осознавать, потому что, к сожалению, к нашей вере у некоторых людей есть такое предвзятое отношение, негативное. Если этот человек, который и так плохо относится к православию, ему на пути встретится вот такой вот крайний человек, который говорит какие-то дикие вещи, которые даже самые православные не принимают, это, конечно, ничего хорошего не будет, и человек негативно настроенный только еще раз убедится, что все православные не с приветом, и ждать от них ничего хорошего не надо. Сегодня хочу поговорить о таких крайностях, как цифрофобия, например, да, всем известная, но для некоторых радиослушателей объясню, что есть группа людей, которые очень-очень боятся цифры 666, это оттуда идет, и они начинают выискивать в штрих-кодах, в паспортах, в разных пластиковых картах, как банковских картах, так и просто скидочных картах в магазине. И дальше это уже начинает накручиваться, как снежный
ком. Кстати, про скидочные карты для меня это новая информация.
Да, батюшка, там еще накручивается снежный ком, что ведь сейчас большая конкуренция магазинов, но это как человек, любой здравомыслящий понимает, что большая конкуренция магазинов. У нас сейчас век потребления, поэтому каждый уважающий себя магазин, только что открывшийся, обязательно выдает эти карточки дисконтные, лишь бы вы к нам приходили побольше. И такая вам скидка, и постоянного клиента карта, лишь бы приходите. Но цифрофобы считают, что эти карты выдаются, потому что это, ну, понятно, дела Антихриста, чтобы хоть как-то вас завлечь, хотя мы знаем, да, что в Священном Писании, они же сами любят постоянно обращаться на Священное Писание и говорить, вот там написано, откажетесь, 666 вам нанесут на чело и все прочее, но там написано, что мы сами добровольно должны отказаться от Христа. Когда нам дают карточку, и даже если там что-то и вшито, там нет нашей доброй воли. Мы это не принимаем. Мы продолжаем быть за Христа, на его стороне, поэтому, опять же, это противоречит Писанию. Следующий тоже такой больной момент в нашей вере – это младостарчество. Это батюшки, которые, наверное, на себя очень много берут, как бы это грубо, может быть, не звучало, и как-то по-хамски, может быть, из моих уст, но тем не менее, мы все знаем, что есть люди, которые своей праведной жизнью заслужили некоторое прозрение от Бога, да, и мы знаем об этом, это есть у святых отцов, есть люди, которые там в 20 веке не так далеко от нас жили, про того же отца Иоанна Крестьянкина, да, много рассказывают, но также есть и всякие относительно молодые священники, которых просто очень хорошая пиар-компания, и которые считают, что они, в общем-то, вправе вершить судьбы.
Могут быть и не молодые священники, но здесь, наверное, даже младостарчество, да, это вот термин, который впервые был озвучен на заседаниях Синода, это еще в 1998 году при Алексее II, вот прям этот термин «младостарчество». Но я бы сказал, что тут не только даже… Ну, «млада», видимо, имеется в виду, что недостаток духовного опыта, не только возраста. Ну, можно даже так сказать, лжестарчество, я бы так назвал. Потому что там может быть человек и давно уже в церкви находящийся, и там 20, и 30 лет, и не молодой по возрасту, но воспринимаемый многими как некий оракул, гуру. Вот, поэтому, да, проблема, она даже шире, чем просто младое старчество, она может быть как лжестарчество вообще.
Ну и, конечно, это очень пугает, потому что такие люди считают, что они вправе вершить судьбы, да, там, разводить людей, например, кого-то сводить, менять место жительства людей, какие-то вот такие серьезные, основополагающие жизненные моменты, за них решать. Опять же, если сравнивать с отцом Иоанном Крестьянкиным, я думаю, практически все читали книгу «Не святые святые», да, и там, когда про него идет рассказ, всегда рассказывается, что он никогда никого не заставлял, наоборот, пытался уговаривать как-то, объяснять людям, почему нужно сделать так, и если человек все равно так не делал, он потом и страдал вместе с ним, там плакать мог вместе с ним, и все равно искал момент, как бы человеку выйти из этой ситуации. То есть говорить о том, что он был какой-то тоталитарный авторитет, такого не может быть. И, наверное, это тоже признак, мне кажется, приближения его к Богу, потому что мы же знаем, что Господь есть любовь, и как-то категорично запрещать людям что-то там, не жениться.
Ну или говорить человеку, да, иди в монашество, например.
Да, это...
А человек к этому просто не готов, ни морально, ни физически.
А бывает у человека еще и дети есть несовершеннолетние.
Да, бывает такое.
Поэтому, конечно. Ну и третий момент, это, особенно для Екатеринбурга, это, наверное, очень важно, это царебожничество. Мы знаем, что единственный наш Спаситель – это Иисус Христос. Это единственный Спаситель, и других нет. При всем моем и нашем с батюшкой уважении к святому страстотерпцу царю Николаю II, он не может стоять на одном уровне с Иисусом Христом. Он стоит на одном уровне со всеми другими святыми, которые заслужили, конечно же, Божье благоволение, но он не Иисус Христос. И говорить о том, что он умер за Россию, да, именно спас Россию своим кровавым подвигом, проводя аналогию с подвигом Иисуса Христа и за его смерть за весь народ, это неправильно. Но, тем не менее, люди есть, которые вот почитают Николая II больше нашего Бога. Как мой будет первый вопрос, батюшка, как, вот почему так происходит? Люди все равно ударяются в крайности.
Ну вот правильно вы, Анна, сказали, что есть разные крайности, которыми приходится встречаться и внутри православной церкви. Где-то это крайности, они касаются, ну, лично человека и как-то, может быть, его окружения. Бывает, что эти крайности, они затрагивают целые приходы. Бывает так, что люди, придя к этим крайностям, потом покидают церковь, то есть уходят в раскол. И уже это уже заканчивается именно созданием какой-то новой секты или присоединением к какой-то секте.
Но, или просто очень большим разочарованием,
да,
внутренним.
Да, или бывает человек, он, например, не разрывает внешние отношения с православной церковью, может быть, в таинствах участие принимает. Но, например, у него такое мышление, что все в церкви не так, все не так, священначалье не то говорят совершенно. То есть слушаться никого не надо, ни священников, ни архипастырей.
Ну,
и
кстати,
такой вот как бы протест внутренний. Почему? Потому что действительно ни архипастыри, ни священники здравые, они не поддерживают всех этих крайностей, о которых вы сказали.
Отсюда ведь как раз, как вы сказали только что, так как архипастыри не поддерживают, еще выливается вот это вот относительно новое течение непоминающих, да? Для незнающих радиослушателей скажу, что это те священники и люди, которые категорически против поминать имя патриарха Кирилла на божественной литургии.
Да, мне попадались такие, действительно, то есть они каждый шаг в священначале воспринимают как нечто пагубное, чуть ли не обвиняют в каких-то заговорах и так далее.
О, и... знаете, новый момент, не могу не поделиться, рассказали о том, что давным-давно уже всем известно, избранным, конечно же, что в Сергиевой лавре нашей живут католические монахи, которые, собственно, и руководят патриархом Кириллом и говорят, какие дальнейшие действия нужно совершить.
Ну, конечно, тут может быть вообще любой вымысел от ветра головы. И самое-то интересное, почему люди в это верят, потому что они подготовлены вот этой вот именно пропагандой, да, которая на них выливается. Вообще, откуда все это берется, да, вот, ну, начнем, наверное, с цифрофобии. Вообще, многие люди попадают именно в церковь на вовне апокалиптических предчувствий. И это, в принципе, я бы даже сказал, нормально. Почему? Потому что, ну, видно, да, что в мире что-то не так, вот, как-то не так мы живем, и вот вообще образ жизни у нас не такой. Ну и человек, естественно, начинает интересоваться, читать, приходит в храм. И вот на этом этапе, особенно вот в начале 90-х, очень люди часто сталкивались с такими небольшими брошюрами, да, которые распространялись, причем они от каких-то таких знаменитых авторов, даже вот и от старцев, и как бы подписанные были, да?
Именно какими-то... как бы подписанные тут ключевые.
Да, хотя есть, например, вот, например, мы знаем, что некоторые, например, ну, монахи, архимандриты, им попадалась какая-то переводная литература Запада. Вот, например, вот помните про этот компьютер-зверь?
Да.
Выдуманный 50 лет с автором Сьюзана, да. Сьюзан, как-то я забыл у нее по фамилии она. Вот, но неважно. Она написала книгу, даже две книги, фантастические. Тоже где-то эту идею, какой-то плагиат это был у нее, даже не новое. Вот, попало это все в наши монастыри, и потом он начал транслироваться уже. Почему именно так? Потому что, ну, видимо, вот этот апокалиптический дух, он, ну, присутствовал, был.
Но еще не стоит забывать, что в 90-е в церковь и в священники, и в монашество шли, ну, грубо говоря, все подряд, люди без богословского образования, без знания веры, и как-то на ощупь в темноте.
Ну, и к тому же, да, слово «компьютер», что-то такое, ну, вот, вызывало такой ужас, непонятную какую-то реакцию, потому что если сейчас взять, что все практически пользуются интернетом, связью и там различными какими-то гаджетами, то тогда, конечно, это было, вот, естественно, вот, ну, то есть нагнеталось это все с Запада, а у нас это просто не критически переиздавалось. Ну, хотя были и откровенно такие книги, ну, полная фантазия, да, какие-то вот страшилки такие православные. Там можно вспомнить вот фильмы Воробьева, например, потом Галины Царевой, которые действительно, если посмотреть вот один такой ролик или фильм, то у тебя сразу сознание меняется, то есть тебе кажется, что уже все там, все в мире уже там, все за всеми следят, везде зверь, везде антихрист, везде ужасы апокалипсиса, концлагеря там готовящиеся. Если человек это все не критически все воспринимает, всю эту информацию, конечно, очень легко попасть в эту ловушку. Ну и дальше, попадая в эту ловушку, человек зацикливается на этой теме. То есть он начинает искать уже в интернете книжки, естественно, находят людей себе по духу, которые еще начинают на эту мельницу лить воду. И в конце концов у человека появляется вот такое мировоззрение, да, формируется. Вот я попытаюсь его описать, да. Этот человек себя ощущает и позиционирует православным, церковным, ну, но именно в церкви его не все устраивает. Например, если он встречает какого-нибудь батюшку, который критические мысли вот об этих, во всех, ну, свои высказывает, да, какие-то логические, исторические примеры приводит. Такой человек кажется уже, вот этому адепту кажется уже чем-то таким, ну, или батюшка там заумничался совсем, ну, или он тоже может быть агент антихриста, вот, потому что и в церкви они проникли, и везде. И, то есть, возникают фобии, страхи. И такое вот, как бы, мы когда говорили на первой теме, да, сектантское мышление, черно-белое видение мира. То есть только правильная точка зрения, вот есть какой-то заговор, вокруг него все накручивается, все происходит, как бы некая такая ось. А, и все события тоже трактуются именно так. Те люди, которые не поддерживают этих взглядов, они начинают становиться чем-то чуждым. То есть мне даже вот я встречался со священниками такого склада, и они, ну, приветливо, достаточно добродушно, как бы, относятся. Но эту тему, не вот, например, со мной стараются даже не заводить. Почему? Потому что, ну, ты, отец Павел, опять выскажешь там свое мнение. Хотя я вот, например, пытался даже понять, искренне пытался понять. Ну, например, вот относительно паспортов, да, вот если говорить виды этой цифрофобии, то есть везде видятся шестерки. И вот я спросил вот одного такого адепта, говорю, в священном сане спрашиваю у него, ну как же, вот вы говорите, вот, что старый паспорт советский, он лучше, чем вот этот новый российский. Почему вы его не приемлете? Потому что там три шестерки. Я говорю, где три шестерки? Мне открывают этот паспорт и показывают там вот внизу странички, какая-то вязь такая, узорчик. Ну и напоминает он как бы вот по форме три шестерки. Вот, то есть, три шестерки. Поэтому паспорт эти люди не берут. И, собственно, как они вообще живут-то, да, без паспорта? Вообще, в принципе, без паспорта сложно.
Очень сложно.
Вот, потому что вот у меня один знакомый пришел, например, в банк платить ипотеку, ему сказали так, у тебя паспорт просрочен, ну, он, видимо, там где-то, там месяц дается на то, чтобы сдать паспорт. Ну, вовремя, видимо, не сдал, ну, вот у него есть еще срок. И все, банк уже, вот у него исполнилось там столько-то лет, да, все сразу же, он даже не может заплатить деньги.
Конечно, как без паспорта? Нельзя купить билет на поезд, на самолет, нельзя, да, пойти получить медицинское обслуживание.
Я вот у него спрашиваю, как ты обходишься? Ну, не езжу никуда. А вот всякие пенсии, там, зарплаты, как-то так. Ну, понятно, что если он священник, то он может как-то там на него, ну, закрывать глаза, как-то оформиться, да, там, или не оформляться, еще как-то. Ну, и жить на пожертвования. Но если ты живешь, извини меня, ну, в светском, да, обществе, как ты...
У тебя жена, у тебя дети.
У тебя дети, да.
Тебе нужно в школу детей оформить, там нужны данные родителей. Куда-то детей, ребенка повел, тебе нужно предоставить доказательство, что ты ребенку отец родной, а не человек непонятно кто.
Ну да. Вот, потом, помимо паспорта, загранпаспорт и с биометрией особенно, да, вот для них это, то есть...
Ну, загранпаспорт – это вообще как красная тряпка для...
Хотя я не совсем понимаю, вот что такое вот, вот что, что такое в биометрии, да, то есть они это как это видят, что вот я пришел, например, загранпаспорт получать, меня сфотографировали и тайно нанесли мне шестерки, да,
Да, получается. Это, батюшка, именно так, я вот для радиослушателей тоже расскажу, что вот есть группы, например, ВКонтакте, я их много просмотрела, и они как раз рассказывают о том, что когда вас фотографируют, некоторые банки фотографируют на своей карточке, некоторые компании большие для пропускной системы.
Бывают еще, берут отпечатки пальцев.
Отпечатки пальцев, конечно же. И для загранпаспорта точно так же считают, что да, вот, во-первых, фотографируют, и все твои данные попадают в базу. Почему-то люди очень сильно боятся. Может быть, меня как раз сейчас закидают тапками, конечно, но я вот, например, не переживаю на карточке, да, банковские. Ругаются, что все твои расходы видно, но я не покупаю оружие, понимаете, я не хожу за наркотиками, и поэтому мне вот не страшно от того, что не видят, что
зарплата
я
белая на 100%.
В Кировский, понимаете, сходила, от того, что я там булочки купила, и даже если я в Макдональдс сходила...
А если вы больше булочек купили, чем положено?
Я не переживаю абсолютно, пускай это видят. Мне кажется, что у меня очень скучная и неинтересная жизнь, поэтому вряд ли за мной кто-то будет наблюдать. Не того полета птица. Вот. И большинство из нас – это именно такие люди. Но, как бы, да, люди считают, во-первых, что за ними следят, это очень плохо. Их данные обрабатываются, это тоже очень плохо. Хотя я понимаю, если бы ты был преступником,
но тоже стадия паранойи, когда кажется, что за тобой следят.
И, конечно же, то, что тебе тайно нанесли знак зверя, и что ты теперь антихристов. Хотя, опять же, нужно всегда помнить, как я уже сказала в передаче, что мы должны добровольно отказаться, чтобы перейти на ту сторону.
Сразу вспоминается, конечно, вот эта вот секта, да, отрока Вячеслава, где там прям говорится, что наносятся шестерки как-то незримо, да, потом они при определенном то ли освещении, не помню, они проявятся, будут мерцать зеленым светом. Если отрубить руку человеку, да, то у него там на культяпке появятся три шестерки. Ну, с такой области фантастики такой, конечно же. Да, совершенно правильно вы говорите, что для того, чтобы... Действительно, вот если взять 13 главу Апокалипсиса, да, откуда эти все данные берутся, где там говорится об этой печати, да, которая будет на правой руке и на челе. Но там это же приводится эта информация в связи с зверем, выходящим из моря. То есть вот даже к вопросу, например, о конце света, когда мы слышим какие-то данные, да, появляются, вот тогда будет конец, тогда будет конец. Я в свое время даже решил на эту тему пошутить. Меня вот в 2010 году спрашивали насчет 2012 года, будет ли конец света. Я говорю, не будет, я вам гарантирую. Ну, люди, конечно, еще больше недоумения пришли. А как, почему может так православное священие сказать? Не потому, что я знаю, когда будет конец света, а потому, что я знаю, что за 42 месяца, как говорится в Священном Писании, да, придет антихрист. Кто такой антихрист? Некий человек, который себе, ну, припишет некие свойства и, может быть, даже сам себя назовет, да, мессией, как по-еврейски Машиахом. А как мы узнаем, пришел он или нет, да, вот конкретно он есть или нет? Ну, очень просто, наверное, все-таки в Писании говорится, что он будет... Но править, да, реально миром. То есть
да,
получишь
всем миром,
все,
не какой-то страной.
Да, все рычаги миром влияния политического. Именно только он и при нем. И с другой стороны, опять же, вот эти три шестерки. Мы знаем, что Иоанн Богослов, который, да, Апокалипсис писал, он воспользовался просто, зная имя Антихриста, но зная, что оно богохульно, да, он не стал его произносить просто вслух, а привел некую систему. То есть изначально это было имя некое, да, человеческое имя, которое потом оно вот именно, имея вот эту систему счисления, да, было просто зацифровано, то есть зацифровано,
да, знаете,
некое имя.
Я читала одну теорию, мне кажется, что она очень разумная. Во-первых, мы знаем, что во всех странах, во всех языках каждая буква что-то обозначала, ну, какую-то цифру обозначала, да, там А, например, это единичка, угу, и так далее. И поэтому
в Греции также в греческом.
Да, это во всех языках было, и поэтому каждое имя можно какую-то цифру прибавить. А мы знаем тоже, что в апокалипсисе сказано, что антихрист, он будет как Нерон, да? И здесь не идет речь, что это будет восставший Нерон, а здесь идет речь о каком-то образе просто ужасного деспота, который ненавидит человечество, который издевается над людьми, точно так же, как...
Но при этом он себя в храме назовет Богом.
Да.
И то есть я думаю, что здесь будет выбор у нас, потому что если мы увидим, что какой-то появился Бог, ну как вот сейчас в Москве Бог Кузя, мы же не бежим ему поклониться, правильно? Ну, тот, кто поклоняется Христу, он не поклонится никогда Богу Кузе, правильно?
Батюшка, давайте вот к младостарчеству перейдем. Вот, наверное, два вопроса. Это почему все-таки люди, да, хотят найти кого-нибудь более святого, и свой батюшка родной на приходе не очень устраивает? И второй вопрос, как не попасться, да, в лапы вот человека, который какие-то свои интересы ищет?
Не, ну, может быть, и свой батюшка на приходе может быть таким старцем. Ну, вообще, феномен в чем, наверное, даже... Вот этот термин «младостарчество», наверное, все объясняет, что человек в духовном отношении неопытный сам, священник, ну, только рукоположили, только семинары закончил. Поэтому он, собственно, еще не понимает некоторых, да, духовных законов. Но я бы сказал, что не всегда сами эти, ну, вот, молодые священники, они прям стремятся стать младостарцами. Абсолютно нет, видимо, есть некий запрос. То есть это как бы спрос рождает предложение, некий запрос у людей. Потому что, ну, мы это еще в начале, в первой, наверное, беседе говорили о том, что вот такой термин есть гуруизм, да? Почему гуруизм популярен? Потому что люди ищут желают снять с себя ответственность и переложить на чьи-то плечи. Причем надо так, чтобы их переложить, чтобы, ну, потом не переживать, да? Ну, то есть, грубо говоря, я себя снял, но передал тому, кто это уже точно понесет, потянет. Таким человеком может такой какая-то уже супер-экстраординарная личность быть. Поэтому вот, ну, например, во всех сектах, да, есть какой-то гуру, да, который отвечает за всех своих последователей и берет на себя ответственность. Также и здесь вот просто вот эта роль, она приписывается молодому человеку, он в силу своей неопытности начинает в эту роль играть. Ну, то есть, как бы, есть запрос, он начинает... И потом это со временем начинает нравиться. Почему? Потому что любое твое слово – авторитет. Ты сказал, там, выполнили очень легко, собственно, и приходом управлять, потому что... Или там убеждать кого-то, да, что-то сделать, или просто вот сказал, ну, как от Бога, да, откровение. То есть, таким оракулом человек становится вещающим, громыхающим. Естественно, ему приятно. То есть, ну, такое... У нас, нам все свойственно, страсть – это гордыня, тщеславие, она здесь начинает непомерно расти. Поэтому младостарчество, конечно, опасно. Прежде всего, для самих младостарцев, ну и для ведомых.
Я хотела еще сказать о том, что бывает и слухи просто так идут, а сам батюшка ни при чем. Вот у меня был опыт, я жила в богательне у отца Артемия Владимирова, и у отца Артемия, то есть я думаю, никто не будет как-то кидать в него камни и говорить, что он какой-то не такой. Батюшка очень известный, его очень многие любят, очень доброй душой, и про него в его храме очень многие бабушки говорят, что он прозорливый, он знает тайны, и вот иди спроси, он тебе все расскажет. А все прошло-то почему? У него нет обычной очереди к исповеди, как у всех обычных священников. Люди стоят полукругом, которые хотят исповедоваться.
Ну, отца Николая Соколова в Москве также тоже.
Ну, вот я больше у другого не видела, и отец Артемий просто кого-нибудь из этой вот кучки людей подзывает, кто следующий подойдет к нему. И бабушки-то делают выводы о том, что он лучше знает, кому сейчас надо, и у кого более тяжкий грех, что ли, или более ему нужно на исповедь, и поэтому так. А когда вот я лично спрашивала отца Артемия, почему вы так делаете, отец Артемий говорит, ну вот я смотрю, беременная женщина, конечно, я ее к себе позову. Я смотрю, ребенок стоит, ему тяжело стоять, 9 лет, конечно, тоже скорее. А православных передовиков, говорит, которые изо всех сил вперед лезут, я их назад, говорит, подальше, пускай постоят, потерпят. То есть, как бы...
Ну да, все здесь совершенно... объясняется. Тем более, что любой священник, наверное, когда-то был в роли какого-то предсказателя, какого-то прозорливого, потому что, ну, бывает, приходят люди, говорят, вот помните, батюшка, вы мне сказали, вот такое чудо произошло, то-то произошло.
Батюшка,
ты даже не помнишь
эту
ситуацию, что там было, как было. Но я считаю, совпадение просто могло быть. Нет, конечно, мы верим в Бога и искренне помочься человеком. Может быть, конечно, мы верим, что помощь Божия может, но это не значит, что это вот ты помолился, и там сразу все там небо расступилось, и все там, все благословения. Поэтому тут как бы даже мы, священники, нуждаемся в молитве также, чтобы вот за нас тоже надо молиться, и потому что, ну, как апостол Павел говорил, молитесь друг за друга, и, собственно, ну, просто вот это не значит, что вот за каждого человека, каждый священник там прям проливает кровь, молится так вот, как Иоанн Кронштадтский, То есть, ну, в силу своих духовных сил каждый священник может помолиться, да. А вот какой там результат, и от чего это было зависеть?
Только от Бога будет зависеть.
Да, конечно, от Бога, но там кто помолился и как помолился, тут вообще тоже вариантов может быть много. И поэтому, ну, конечно, еще люди очень любят авторитарность. Это заметно, что чаще всего вот людям не хватает именно вот этого. И у меня даже был такой случай забавный, когда пришла одна прихожанка, говорит: «Батюшка, будьте моим духовником». Но только, говорит, нам надо построже. Ну, или, например, назначают тебя духовником. То есть, вот ты там наш духовник, там все, ставят тебя перед фактом. Хотя что такое духовник, в каком смысле это имеется в виду? Что вы помыслы рассказываете каждый? Вот если каждый мне будет прихожан рассказывать помыслы, да? Ну, как вот это в монастыре бывает, вечернее там откровение. Вот представьте себе, пришел я домой, там, решил поужинать, да, или спать лечь. И вот мне пошли там по WhatsApp помыслы. Ну, то есть, что они имеют в виду под этим словом «духовник»? Ну, конечно, священник, если он исповедует человека, да, он за него, может быть, помолится, да, может быть, там постарается что-то ему подсказать. Но самое главное, это что на исповеди, это то, что посредством, да, молитвы и возложения рук священника происходит, таинство совершается, да, вот, и именно это самый главный момент. То есть, человек приходит не к священнику, на него все повешать свои проблемы, а приходит к Богу, чтобы Господь его очистил. И священник, он, может быть, и сам не нуждается в очищении в данный момент, да, когда он совершает это таинство. Но совершает таинство не он, конечно, а сама благодать Божия, сам Господь, Бог. Мы в это верим. Вот, поэтому именно здесь вот, как бы, что вот этот поиск какого-то именно рецепта, да, что вот мне нужен такой священник, который вот просто все с меня снимал, да, или чистил, что ли, лучше. Но не священник же с грехи снимает. Если человек искренне, если пришел к Богу искренне, да, со своими грехами, то, конечно, он очистится. Другое дело, конечно, есть моменты разные, да. Если ты сам осуждаешь священника, он тебе не нравится, кажется, он тебе там самым грешным, ну, не ходи к нему. Конечно, никаких проблем, конечно. И он тебя не заставляет это делать. Если ты хочешь какого-то более духовного, там, наивысшего, наиразумнейшего, ну, пожалуйста, никто не мешает сравнивать, да, нас между собой. Сейчас такое время, что есть возможность. Вот если бы, например, остался один батюшка там на весь Екатеринбург, тогда альтернатив бы не было, да, никаких. Есть, пожалуйста, ходи. Но другой вопрос именно вот это, когда уже перерастает в нездоровые формы почитания, да, какого-то вот человека при жизни уже начинают на него лепить нимб. А самое страшное, что и сам человек начинает этот нимб всерьез воспринимать. Вот, хотя мне, конечно, попадались вот батюшки, которые с юмором к этому относятся. Ну, сами над этим смеются, как по-доброму, конечно. Вот. Поэтому, думаю, самокритика и такое вот чувство здорового отношения к себе, оно никогда не помешает никому.
Большое спасибо, отец Павел. Мы еще не успели поговорить про царебожников, но я предлагаю это оставить на следующую передачу, потому что тема непростая и актуальная. Большое спасибо. Еще раз хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.